На российском рынке труда одним из главных итогов 2021 года стал кадровый парадокс. С одной стороны, был зафиксирован дефицит квалифицированных специалистов, и дефицит был практически во всех отраслях. Так, по данным международной рекрутинговой компании Hays, 76% работодателей заявили о серьезном кадровом дефиците в своих отраслях. С другой стороны, доля занятых в общей численности населения составляла всего 58,4%. А по данным опроса Фонда общественного мнения, 44% россиян сегодня беспокоятся о возможной потере работы. И каждый третий россиянин считает, что безработица в стране в 2022 году серьезно вырастет. Что изменилось в кадровой политике компании? И как сегодня в условиях такой неопределенности строить, планировать карьеру? Эти и другие вопросы мы сегодня обсудим. Здравствуйте, в эфире программа «Открытый бизнес», программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. С вами я, Наталья Летаева, бизнес-коуч, бизнес-консультант. А экспертом сегодня у нас выступит Ольга Новгородова, специалист в области трудоустройства и построения карьеры. Ольга, добрый день.
Наталья, здравствуйте.
Начнем наш разговор с новой рубрики, которая уже скоро станет традиционной. Итак, три интересных факта от эксперта. Ну вот такие факты, чтобы наш слушатель мог блеснуть в компании.
Ну, то есть это должны быть интересные факты, которые мало кто знает, а на мой взгляд, еще они должны быть немного провокационными, чтобы можно было поспорить, удивиться, возмутиться, возможно. Ну, значит, самый возмутительный, на мой взгляд, факт, причем он, это не мое мнение, это подтвержденные исследования. Многие об этом пишут, многие, как и я, агентство общественного мнения, статистические агентства, возмущены этим фактом, недовольны, но он присутствует. Красивым, обаятельным, стройным людям устроиться на работу и построить карьеру проще и легче.
Ох, сейчас обидятся некоторые.
Ну, как бы я бы сама обиделась, я очень невысокая и не попадаю в эту категорию.
Но интеллект компенсирует. Ольга, интеллект компенсирует отсутствие высокого роста.
Вы знаете, речь идет скорее о том, что при прочих равных ну, вот одинаковый уровень образования, одинаковый опыт, скорее всего предложит оффер и предложит карьерный рост человеку симпатичному, приятному, опрятному, красивому и видному. Не говоря уже о том, что многие отрасли сейчас в качестве необходимого аргумента выставляют красоту, поскольку людям приходится общаться, людям приходится выходить в GR, людям приходится презентовать себя и компанию. Поэтому, к сожалению, так. Более того, на 26% вероятность устроиться на работу, да, у красивых людей больше. Чтобы совсем нас не хейтили, давайте просто слово «красота» обозначим. Это не классическая красота, да, это обаяние, это приятность, это опрятность, да, чтобы не было лишнего веса. Плюс-минус 5-10 килограмм норм, но когда человек очень тучный и занимает два стула, то, скорее всего, нет. Это первый факт. Второй факт. Да, 90% людей недовольны своей зарплатой. Респондентов опрашивали десятками тысяч. 90% недовольны. Причем из этих 90% 30% неправы, 30% категорически неправы, то есть им вообще бы и снизить зарплату, они все равно недовольны. А вот оставшиеся 30% как раз тут можно подумать, поговорить, и, скорее всего, их сомнения имеют под собой какую-то базу, какое-то основание.
То есть только 30% имеют те компетенции, которые соответствуют данной заработной плате?
Ну, во-первых, имеют те компетенции, а во-вторых, адекватно себя оценивают на рынке труда.
Какой бы ты 30%?
Ни был да, 30%. Какой бы ты ни был прекрасный, какой бы ты ни был профессиональный и опытный, если рынок предлагает определенные условия труда, то выпрыгнуть из этих рамок крайне тяжело. Поэтому я очень ратую за то, чтобы все, кто нас сейчас слушают, и те, кто входит в 90% недовольных, ну, немножечко критичнее отнеслись к себе, к рынку, к своей зарплате, критичнее и адекватнее. Это тема для отдельного разговора, как это сделать. Ну, вот пока просто подумайте об этом.
Третий факт.
И третий смешной и веселый факт, говорящий о большой, глубокой проблеме в нашем обществе. В Токио существует и набирает большие обороты и пользуется огромной популярностью профессия под названием слушатель. В больших конторах, в больших компаниях, помимо психологов, помимо коучей, набирают на работу слушатели. Это просто те, кто сидят, сочувствуют тебе, выслушивают. Проблемы на работе, проблемы дома, проблемы с самоопределением, чем угодно. Просто слушают, обнимают, поют чаем, укрывают пледиком.
Но у нас еще до коучей не дошли в каждой компании. А уж пока слушатели...
Ну, это только, явно... это не про Россию говорю, да, но под этим кроется огромная проблема. Я думаю, что все понимают, какая.
И в России-то эта проблема тоже существует, просто пока...
Еще как.
Спасибо большое, Оль. А сейчас, чтобы перед тем, как начнем обсуждать серьезную уже тему, давайте проведем такой небольшой блиц-опрос. Я задаю вопрос, и вы просто кратко отвечаете без аргументации дополнительной. Итак, первый вопрос. Какие тренды все-таки доминировали на рынке труда в 2021 году, и какие из них сохранят свою актуальность в 2022?
Экологичность.
Это что имеется в виду?
Ну, то есть не настолько кратко, да, не одним
словом. Да, не настолько кратко.
В прошлом году родился тренд под названием ЭКО, экологичность. Причем этот тренд распространяется на все. На экологичность общения, которое не должно быть абьюзивным, не должно быть деструктивным. Одно время же было принято, давайте все решать через конфликты, давайте ничего не держать в себе. Это было модным, сейчас уже нет. Да. Плюс экологичность в прямом, в понятном нам всем смысле этого слова, когда ты заботишься об окружающей среде. Чего говорить, я была в компании, в которой первым делом меня спросили, я пришла туда проводить там небольшое мероприятие, небольшую коучинг-сессию, меня спросили, слушайте, а как вы поддерживаете окружающую среду? Я растерялась. Вот. Но оказывается, вот, они очень серьезно к этому относятся, да, ты должна сдавать макулатуру, ты должна разделять принципы там правильного питания, например, и это как раз совпадение по ценностям. И если в прошлом году этот тренд только зародился, то в 2022 он разовьется и расцветет в полной мере.
Угу. Какие еще тренды можно отметить?
Например, очень модный сейчас, ему буквально несколько месяцев, тренд в рекрутинге, называется One Day Offer, что означает следующее. Кандидаты принимаются на работу и собеседуются в один день. Как мы привыкли? Мы привыкли, что собеседование проводится в миллион этапов, от 3 до 5, я знаю даже компании, в которых проводится 7 собеседований, они растягиваются чуть ли не на месяц. С кадровиком, с директором по персоналу, с начальником службы безопасности, с руководителем направления, с самим директором. И это растягивается действительно надолго. В это время кандидат может соскочить, кандидат может потерять интерес, кандидат может, в конце концов, получить другое предложение, где его примут быстрее. Плюс компания теряет много времени. Сейчас начали практиковать, и все больше и больше компаний присоединяются к этому движению, в один день проводить все огромное количество собеседований. Ты пришел с утра, провел одно собеседование, 15 минут перерыв, второе собеседование, там полчаса перерыв на перекусить, третье, четвертое, пятое, и в конце дня ты либо получаешь оффер, либо не получаешь его.
Это что мешает одновременно, Оля, провести собеседование? Собрать всех и вот претендента всем вместе посмотреть.
Много чего мешает. У каждого из людей, принимающих решения, свой пул вопросов, совершенно отличающиеся друг от друга. То есть, если сотрудника службы безопасности интересует одно, кадровика интересует другое, например, там профессиональные компетенции, тесты, вопросы именно по профессии задаются. Начальника отдела интересуют личностные компетенции. И если проводить одно собеседование на всех, оно может занять 5 часов легко.
А так за целый день-то человек тоже притомится?
Ничего.
Ничего?
Это
проверка?
Та же самая работа. Нет, проверка. Проходить собеседование – это та же самая работа, ну, просто неоплачиваемая.
Угу. Да? А вот как изменилась кадровая политика компаний, и вот как эти кадровые приоритеты работодатели поменяли, отразились на специфике приема, там, выбора кандидатов?
Я не совсем поняла вопрос. Как изменились приоритеты компаний?
Приоритеты компаний, да, при выборе кандидатов.
Да. Очевидный тренд, причем набирающий, опять же, обороты, это большое внимание к софт-навыкам. У каждой компании они разные. У каждой компании ценности и вот эти так называемые мягкие навыки разные. Это может быть высокий уровень коммуникаций, это может быть высокий уровень эмпатии, Это может быть, например, гибкость, которая так необходима в современное время. Кстати, гибкость, умение быстро перестраиваться, управление изменениями – это те самые навыки, которые пришли к нам и стали очень сильно востребованы в период пандемии. Как только мы поняли, что стратегическое планирование не всегда работает, потому что мир может за день измениться совершенно, да, стало очень важным, чтобы люди умели быстро перестраиваться, чтобы были гибкими, умели быстро реагировать на новые экономические, политические, социальные события. Это стало очень важным. И, соответственно, в кандидатах стали очень ценить эти навыки. Вот и сейчас софт-навыки, мягкие навыки очень сильно проверяются. Прям иногда, на мой взгляд, перекос, но иногда им уделяется даже большее внимание, чем профессиональным навыкам. Например, есть позиции, где... Ну, условно говоря, берем на работу секретаря или берем на работу менеджера по продажам. Ну, научить продавать, в принципе, можно. Да, научить быть хорошим секретарем, в принципе, можно. А научить быть ответственным, научить быть дружелюбным, научить эмоциональному интеллекту и общению, ну, вроде как нет. Поэтому выбираем по этим компетенциям, а всему остальному научим.
Ну, вот. Этот же принцип я всегда применяла при работе. То есть я всегда считала, что лучше взять человека близкого тебе по духу и его научить, чем брать человека, который, ну, не имеет вот этих вот мягких навыков, и при этом, даже если он при этом профессионал. Потому что он
мало удивительно. Того... Да, удивительно круто работает относительно ряда вакансий. Но есть ряд профессий, где нельзя допускать этого перекоса.
Врачи... Перекос не должен быть, он всегда вреден. Да.
Врачи, строители, архитекторы, тут даже можно, там, айтишники, например, да, тут профессионализм всегда должен стоять на первом месте.
Да-да-да, это несомненно даже. Значит, смотрите, реально без... Да, к следующему вопросу
хотела
перейдем.
Хотела привести пример, там есть доктор Хаус, да, вредный чувак, но при этом гениальный.
Да.
Ну, вот, лучше доктор пускай будет гениальным доктором, но не очень комфортным в общении.
Но... Тем не менее, доктор Хаус, он притягателен. То есть при том, что он достаточно эгоцентричен, но он и притягателен. Ладно, перейдем к другому вопросу, а то мы так застрянем, и нам не хватит программы для разговора. Вот смотрите, реальная безработица даже как минимум в два раза превышает официальный показатель. Кроме разницы в методике вот исследований, там все понятно, есть еще очень странный фактор. Люди, потеряв работу, не обращаются в службу занятости. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Сейчас же уже и выплаты неплохие.
Люди не верят в службу занятости. По старой памяти живут какими-то старыми представлениями о службе занятости. Они в нее не верят. И очень неправильно делают. В последнее время огромные государственные вливания происходят именно в службу занятости. У них есть очень крутые, качественные, профессионально разработанные и действенные методики обучения. Туда можно прийти и обучиться новой профессии. Там качественные, хорошие педагоги, которым неплохо, кстати, платят. Лучше платят, чем, например, в муниципальных школах или в вузах. Там есть очень интересные и грамотные программы переподготовки. Ну, не говоря уже о том, что там есть выплаты. Очень неплохие. Люди не верят. Кому-то, может быть, лень заполнять ряд документов. Ну, потому что ты должен предоставить документ о том, что ты сейчас не работаешь, находишься на иждивении. Вот. А кто-то просто об этом не задумывается. И это большая ошибка всех тех, кто ищет работу. Службы занятости на сегодняшний день, мне кажется, они мне должны заплатить какие-то деньги.
За рекламу, мне кажется, да.
Да, это очень действенный инструмент. Научитесь с ним работать. Сходите на сайт, изучите все, что они предлагают, поймите, что вам действительно интересно, соберите пакет документов. Поверьте, вы будете очарованы.
Смотри, лет так цать назад поиск работы представлял собой некий обзвон знакомых, чтение в газетах рубрики требуется. А вот как этот процесс выглядит сейчас? И как часто люди при поиске работы обращаются все-таки в кадровые агентства?
Я вообще не понимаю вот этой истории, когда, ой, работу можно найти только по знакомству. Как один из вариантов, как один из сотни вариантов поиска хорошего рабочего места, ну да, по знакомству тоже можно искать. Но это, еще раз повторюсь, один из сотен вариантов. Я очень верю в открытые источники. То есть ты идешь на рекрутинговый сайт, и ты размещаешь свое объявление, ты откликаешься на вакансии. Я очень верю в кадровое агентство. Почему-то люди боятся обращаться в кадровое агентство, потому что думают, что с них там возьмут деньги, все это очковтирательство. А при этом совершенно иная ситуация обстоит с кадровыми агентствами. Выглядит она совершенно по-иному. Можно, и я очень, опять же, в это верю, можно прийти напрямую в компанию, в которой ты хочешь работать, написать всем сотрудникам, всем начальникам в соцсетях, сделать какое-то тестовое задание, хотя тебя о нем не просили, ты его все равно сделай. Приходи, говори, я хочу у вас работать, даже если сейчас у вас нет для меня вакансии, она наверняка когда-то будет, я хочу, чтобы вы имели меня в виду. Миллион возможностей. Почему не обращаются в кадровое агентство? Еще раз, не верят. Хотя у кадровых агентств есть огромное количество преимуществ. Если вот у нас сейчас это в тему, я могу рассказать.
Но мы еще продолжим этот разговор немножко попозже. Еще один вопрос. Из блиц, как бы из блиц-опроса. У нас блиц-опрос получился.
Все, буду короче, да. Буду короче. Ага, поехали.
Если говорить о ситуации сегодня, там, о моральном состоянии людей, то оно такое достаточно печальное. То есть порядка 75% россиян серьезно обеспокоены ростом цен. Там каждый второй обеспокоен риском, связанным с медициной. Более трети волнуются о том, что их накопления обесцениваются. И вот в этом моральном состоянии, да, когда оптимизма мало, оптимистично сейчас смотрят на жизнь только 44% россиян. Вот в этих условиях люди думают о карьере? Можно думать о карьере в таких условиях?
Нужно.
Думают?
Кто-то думает, кто-то нет. Кстати, оптимизм – одна из компетенций очень важных. Я видела вакансии, в которых написано в необходимых навыках и в необходимых качествах оптимизм, умение быть счастливым. И поддаваться унынию, ребят, ну давайте не будем вспоминать Божьи заповеди о том, что уныние – это грех. Но сейчас как раз нужно думать об интересной работе, о возможности вырасти профессионально, материально. Тем более, что есть, конечно, пандемия, это отрицательный фактор, но есть еще огромная возможность зарабатывать удаленно, зарабатывать на тех вещах, которые раньше тебе не давали возможности зарабатывать, зарабатывать там через интернет, через свои собственные соцсети. Нужно думать оптимистично и нужно думать о карьере и работе.
Угу. Вот рынок труда, конечно, меняется очень стремительно. Наша реальность сегодня отличается от вчерашней. Старые стратегии, естественно, не работают, инструменты не работают. В декабре 2021 года было проведено исследование, в котором приняли участие 536 компаний. Причем малый, средний и крупный бизнес. И эти исследования показали следующее, что 9 из 10 российских компаний столкнулись с проблемой кадрового голода. 63% заявили, что на рынке нет подходящих кандидатов. 40% пожаловали, что соискатели все чаще в последний момент отказываются от предложенной им работы. И каждый третий работодатель пострадал от того, что конкуренты переманили его сотрудников. И вот как следствие, сегодня руководители все чаще осознают, что найти нового сотрудника гораздо дороже, чем удержать работающего. Вот сейчас в ситуации, когда мотивация и состояние сотрудников, психологическое состояние резко поменялось, как идет битва за профессионалов? Как удерживает звездных сотрудников?
Наталья, вы понимаете, что этим самым вопросом вы уже ответили на предыдущий вопрос? Когда такая ситуация на рынке труда, стоит ли думать о карьере? Да стоит и нужно. Сейчас кадровый голод. Я не могу оспорить ни одну вашу цифру и ни одну вашу сентенцию, потому что это правда. Сейчас идет битва за кадры.
Как?
Как действовать кадром или как действовать...
Нет, как удерживают звездных сотрудников? Когда столько соблазнов у сильного сотрудника, у профессионального сотрудника, как руководителю компании его удержать?
Послушайте, это отдельный вид искусства, отдельный навык удерживать звездных сотрудников. На эту тему написаны тысячи книг. Это индивидуальный подход, это выявление слабых и сильных точек. Кого-то может... И огромное заблуждение, что удержать сильных сотрудников можно только зарплатой. Как раз сейчас актуальность денежного удержания сильно снижается. Кому-то может быть интересен удобный график. Ну, условно говоря, какой-то звезде можно прийти и сказать, я знаю, ты сейчас увлекся скраббукингом, спортом, детьми, я тебе готов подарить один день в неделю дополнительного отдыха. Ты просто будь на связи, ты не теряй своих проектов, там, старайся вести, но я тебе дарю этот день. И для кого-то это может послужить отличным мотиватором. Для другого человека мотивацией могут послужить новые интересные проекты. я тебя нагружу, я тебе дам, давай придумаем с тобой водородную бомбу и взорвем этот рынок. Я тебе даю все полномочия для этого, еще и даже бюджет немножечко даю. И все, и человек будет очень сильно смотивирован. Для кого-то это может быть статусная история. Ты уже называешься у меня не менеджер, а главный помощник старшего менеджера. И для человека на какое-то время это будет надо выявить, что именно кого мотивирует. Вот вас, Наталья, что бы смотивировало, кроме денег?
Интересная задача. Меня всегда интересовали именно интересные
задачи. Вот. Вот, пожалуйста.
Хорошо, еще один парадокс, на мой взгляд, серьезный. Мы говорим о том, что компаниям не хватает профессионалов. Там 63% заявляют, что нет подходящих кандидатов. Но при этом 70% работодателей не намерены вкладываться в обучение персонала. То есть им нужен готовый специалист. Вот ваше мнение относительно этого парадокса? Мне кажется, такая серьезная нестыковка. Нежелание обучать свой персонал с чем связано?
А я не знаю. Не знаю, что вам ответить. Я не уверена, что это цифры объективные, честно говоря.
Так, ну тогда ваш опыт в этом отношении? Обучают?
Да, обучают, но обучают не совсем правильно. Обучение персонала в российский рынок пришло не так давно. Ну, то есть наставничество у нас было всегда, курсы повышения квалификации были всегда, но обучение как непрекращающийся поток информации, как непрекращающееся повышение уровня компетенций, оно пришло к нам не так давно. Особенно с помощью каких-то внешних тренеров. И просто, возможно, не каждая компания еще научилась пользоваться этим инструментом, но вкладываться в своих сотрудников с каждым годом становится все более популярным, правда.
А страх, что уведут сотрудника после того, как ты его обучишь?
Да, он есть и будет всегда. Тут вступает в силу наш с вами предыдущий вопрос и ответ.
Безусловно.
Как мотивировать, чтобы от тебя не ушли?
У нас скоро будет перерыв, и вот еще один такой вопрос, который будет, наверное, коротким ответ. Значит, к 2030 году более 800 миллионов людей в мире останутся без работы из-за роботов. Это серьезная проблема, это пятая часть, в принципе, всего работоспособного населения. И уже сейчас все больше компаний начинают задумываться об автоматизации различных процессов. А в будущем этот подход, в принципе, наверное, станет необходимым для выживания. Но автоматизация изменит не только бизнес и занятость населения, да, она также повлияет и на политику, и на экономику. И вот, согласно некоторым исследованиям, каждый новый робот сейчас занимает рабочие места 5 человек. Согласно прогнозам, к 2055 году около половины занятий, которые сейчас люди получают, за которые люди получают деньги, в принципе, будут автоматизированы. Какие профессии пострадают, на ваш взгляд, в первую очередь?
Долгий разговор. Точно начнем об этом говорить до перерыва?
Начнем, но будем кратки. Там у нас еще очень много тем.
Удивительным образом пострадают совсем не те вакансии и не те профессии, о которых вот мы сейчас все подумали. И удивительным образом, с цифрами согласна абсолютно, но, может быть, не пятая часть населения работоспособного, но какая-то там седьмая, восьмая точно останется без работы. Удивительным образом возродятся старые профессии, которые не нужны были раньше никому. И я бы советовала как раз всем тем, кто опасается, кто хочет дожить до этого времени и опасается остаться без работы, ну, во-первых, обратить свои взоры на диджитализацию, самому немножечко технократически обучиться и подняться. А во-вторых, вспомнить о том, что очень понадобится внимание философы, очень понадобится внимание юристы, очень понадобится внимание специалисты по этике, где закономерные вопросы, почему.
Я жду финала.
Да, потому что новые методы работы, новые управленческие и бытовые бизнес-процессы потребуют как раз изменения всего, например, законодательного или этического кодекса. К примеру, беспилотные автомобили, да, которые вот-вот уже появятся на улицах города, они до сих пор не появились. Знаете почему? Не
почему?
Потому что там технически что-то недоработано. Вообще не поэтому. Там уже технически все готово.
Технически все там уже впереди, да.
Там уже все, уже в космос можно эти беспилотники отпускать. Они не выпущены на улицы города, еще ближайшие 10 лет не выпустятся в массовом производстве, потому что не готов этический кодекс. Вот едет машина без водителя. Кого давить? И чьей жизнью жертвовать? Пассажиров или той бабки, которая... Бабушки, простите, которая с собачкой идет медленно через дорогу. И вот тут понадобятся специалисты по этике, тут понадобятся юристы, и тут даже понадобятся философы. И если это масштабировать на всю последующую роботизацию, то таких специалистов потребуется очень много.
То есть главное останутся те профессии, где невозможно, это автоматизация, где процессы невозможно выстроить некий жесткий логарифм каких-то процессов.
Я думаю, по крайней мере, эти профессии будут востребованы для того, чтобы выстроить этот алгоритм. Да. Потом уже и его можно будет автоматизировать. Но пока человечество не столкнулось с этим, кто-то должен заниматься, кто-то должен придумывать законы, кто-то должен вот этически обучать людей, что теперь у нас, ребят, так, привыкайте.
Угу. Вот. Прошу прощения, мы все-таки сейчас прервемся на короткий выпуск новостей и рекламы, а потом продолжим.
Эти и многие другие новости Перми и Прикамья читайте на сайте echoperm.ru.
Добрый день всем, кто присоединился к нам только сейчас. В эфире программа «Открытый бизнес», программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. У микрофона автор и ведущий Наталья Летаева. А в гостях у меня Ольга Новгородова, специалист в области трудоустройства и построения карьеры. А говорим мы с ней о трендах на кадровом рынке, о кадровых парадоксах и о том, как изменилась кадровая политика компаний в прошлом году и как изменится в этом. И сейчас хотела затронуть очень, на мой взгляд, странный, с одной стороны, а с другой стороны, очень сложный вопрос. Факт. Вот возьмем факт. За последние десятилетия население страны в возрасте 20-24 года снизилось почти вдвое. Следующая категория, которая 25-29, тоже снижается. Виден тренд на старение человечества. Если в 2020 году где-то 9% всего населения Земли было старше 65 лет, то в ближайшее время это уже будет 16%. То есть если вот этот факт учесть, еще учесть факт кадрового голода и о той кадровой яме, в которую там мы несемся, по мнению экспертов, та проблема, которую хочу обозначить, она кажется очень странной. И эта проблема называется усиление возрастной дискриминации, в частности, в России. Но чтобы не быть голословной, несколько цифр. По мнению 55% опрошенных фондом общественного мнения, дискриминация возрастных соискателей сегодня встречается чаще, чем 10-15 лет назад. Количество работающих молодых людей в России в возрасте 20-29 лет за прошлый год сократилось почти на 500 тысяч человек. Безработица в группе 20-24 года в 2021 году составляла 15 с лишним процентов. В группе 25-29 уже 5, но это все равно, в принципе, значительно выше, чем показатель по рынку 4,3. То есть получается, что... максимальную зарплату россияне у нас получают в возрасте 25-44 года, а для сравнения в развитых странах пик заработка приходится на зрелый возраст, 44-59. Насколько остро, вот, на ваш взгляд, стоит проблема возрастной дискриминации и по отношению к молодым, и к тем, кто перевалил там 40 лет границы, говорят, в России, возрастной дискриминации? И вообще, есть ли шанс, что изменится это отношение? Вернее, эта проблема уйдет на...
Во-первых, я хотела бы, да, прокомментировать цифру в 500 тысяч молодых, да. Вроде как на эту цифру стало меньше работающих, но это небольшая цифра, ее пугаться не надо. В масштабах мироздания...
В масштабах мироздания России. Все относительно, это понятно.
Нет, хорошо, в масштабах России это вообще небольшая цифра. Более того, надо понимать, как работать со статистикой. А почему так мало молодежи работает? Раньше была статья за тунеядство. Все либо работали, либо делали вид, что работают. Ну, скорее всего, работали, да? Сейчас большинство молодых могут себе позволить зарабатывать на удаленке, зарабатывать какими-то неофициальными проектами, подрабатывать там-сям, ездить по миру. Ну вот, поэтому и взялась эта цифра, которая совершенно не должна никого пугать. У молодежи проблемы дискриминации нет и не будет никогда, уж поверьте мне. Вот. Эйджизм в сторону старшего поколения, несомненно, существует. Но я хочу сказать очень важную вещь. Прошу ее понять и прошу в нее вдуматься. Работодатели протестуют. Не относительно конкретного возраста, а относительно... то есть никого не напугает возраст, там, 44 года, например. Зато всех напугает то, что может прийти с возрастом. Снижение тонуса, снижение активности, отсутствие современных, молодежных, нужных навыков, отсутствие таких коммуникативных навыков. Ну, чем ты старше становишься, тем меньше у тебя желание, не знаю, покорять этот мир, тем хуже ты разбираешься с новыми современными технологиями. Ну, что там говорить? В 45 лет приходит человек устраиваться на работу, он, во-первых, выглядит как моя бабушка, потому что 45 лет — это уже прям бабушка, вы что? Вот. А во-вторых, он говорит, ну, пришлите мне, пожалуйста, на e-mail. Мы говорим, ребят, ну давайте WhatsApp, давайте в Telegram, так быстрее. У меня нет WhatsApp, я не умею пользоваться Telegram, пришлите мне на e-mail. Так вот, работодатели боятся не цифры 45, 50, 55 лет. Они боятся того, что сопровождает эти цифры. Поэтому если вам 50, и вы опасаетесь, вы меняете работу, вы опасаетесь, что вы не найдете работу достойную, проанализируйте себя, посмотрите на себя. В свои 50 лет вы должны выглядеть подтянуто, вы должны выглядеть опрятно, вы должны выглядеть молодо, вы должны заниматься. Ну, извините, я говорю банальные вещи, но это правда. Нет ничего хуже, чем избегание каких-то банальных правил. Вы должны заниматься зарядкой, правильно питаться. Вы должны быть молоды душой и телом. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 44 лет это вообще возраст молодой.
Да, так сейчас же поменяли молодыми. Вот эту градацию.
Да, а если ты приходишь в 45 лет и говоришь, что, ой, ну я летом у меня вот дача, сад, огород, а еще у меня внук, надо с ним побыть. Да, а еще вот я не умею пользоваться электронной почтой, и у меня вот есть, конечно, телефон, но я в этом телефоне только звонки принимаю. Что? Выучить CRM-ку? Ну, я вот на счетах лучше. Ребят, нет, не имеете права.
Угу. Тогда мы говорим, дискриминация как таковая возрастная отсутствует, она есть, точнее, даже это не дискриминация, это современное требование к сотруднику.
Да, важно, да, да. Тебе может быть 55.
Ты можешь в 20 не попасть в эти требования.
Ну, как бы, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что это не выявляет, не всегда это можно выявить на собеседовании.
Как?
Но, ну, вот так вот, не всегда. Иногда приходит человек достаточно молодой, достаточно активный, а принимаешь его на работу, и оказывается, что он вообще не такой активный, вот как казался. Просто у людей взрослого, старшего поколения вот все то, что я сейчас перечислила, встречается гораздо чаще.
Да.
Ну, чего говорить, мы в 20 лет могли выходить на работу, 12-часовой рабочий день, еще и выходной выйти на работу.
Это было нормой.
И потом... Да, и бодряком прийти. Ну, у меня у самой так было. 14-часовой рабочий день было нормой. Сейчас, честно, не потяну. Ну, вот правда.
Ну да, все равно я также могу сказать, что когда-то совершенно спокойно, целый день можно работать, ребенок маленький и так далее, а сейчас уже хочется больше времени, требуется больше времени на восстановление. Ну,
да?
Достижение ресурсного состояния и более затратно поддержание этого ресурсного состояния.
Да, да. Ну, ребят, если мы хотим избежать болезни Альцгеймера, если мы хотим получать достойные рабочие предложения о работе в возрасте 40+, 50+, ну, мы должны соответствовать рынку. Ну, либо уже снизьте требования к этому рынку. Ну, хорошо, ты не будешь расти по карьерной лестнице, ты хочешь продолжать читать на калькуляторе, ну, продолжай, ну, зарабатывай.
В сельском магазине тебя примут. На работу.
Ну да, да, конечно. Ну и в какую-то контору могут, может быть, примут там бухгалтера какого-то, который знает свои два участка и хочет на них сидеть. Ну окей, ну пускай, там еле-еле пользуются консультантом. Ну просто снизь тогда требования к работодателям. Хочешь хорошо зарабатывать, следи за изменениями в законодательстве, изучай программы, заставляй себя изучать что-то новое, заставляй себя проходить какие-то курсы, которых, слава богу, огромное количество бесплатных или почти бесплатных. Консультируйся у более опытных коллег, поспевай за временем. Ужасно, когда ты должен наступать себе на горло и бежать, бежать, бежать за современными тенденциями, но это так. Ну, это так. Сейчас большое количество молодых, дерзких, скорых сотрудников. Но ты должен составлять достойную конкуренцию. Либо ты должен быть уникальным специалистом.
Вот.
Восхитительным.
Вот и к своему возрасту, ты, там, понятно, что ты не можешь бежать с такой скоростью впитывать новую информацию, но у тебя должен быть запас того, чего нет у тех, кто быстро бегает. У тебя должна быть определенная мудрость.
Возможность передавать и передавать качественно свои навыки. У тебя должны быть какие-то наработки. Знаете, да, бухгалтерия, ясно, что там налоговый кодекс, там всякие административные, юридические моменты, ну, не сильно меняются. У нас как была Конституция Российской Федерации, так она и осталась. Небольшие изменения из года в год, да. Но если ты 40 лет работал бухгалтером, знаешь все ходы-выходы, ты знаешь, как приумножить, как вложиться в акции, ты знаешь, как оптимизировать налоговый обложение, ты этим занимался в Советском Союзе 40 лет назад, ты этим занимался в переходное время, в 90-е, ты знаешь серые схемы, ты знаешь белые схемы, ты умеешь, да, господи, ты и сейчас будешь востребован. А если ты к своим 50 годам средний специалист, имеешь право не всем быть звездами, но если ты средний специалист, ну, тогда, да, тогда старайся, либо принимай то, что есть.
Угу. А сейчас все-таки предлагаю поговорить немножко о том, как сегодня вот в этих условиях неопределенности планировать и строить карьеру? В это понятие там, строительство, планирование карьеры обычно вкладывают очень разные вещи. Поэтому сначала предлагаю нам уточнить, что мы подразумеваем под планированием карьеры. Начну с себя. Я вот, например, считаю, что планирование карьеры в этом процессе верен и успешен подход воина. Но когда воин говорит, у воина нет цели, а есть только путь. Я за то, что для повышения там, карьерного статуса, в первую очередь, ну это как в альпинизме, необходимо наращивать компетенции и личностные ресурсы. Но при этом я очень люблю Кастанеду, и поэтому, говорю, при этом как бы мысль Кастанеды очень важна, на мой взгляд, что любой путь – это всего лишь путь. И нет никакой абсолютно преграды для того, чтобы бросить этот путь. Особенно, если тебе велит это сделать сердце. Причем твое решение должно быть свободно от страха и амбиций. И выбрать нужен тот путь, который имеет сердце, как говорит Кастанеда. А вот, Ольга, вы что вкладываете в понятие планирования карьеры? Возможно ли, как когда-то, планировать, там, через год я буду тем-то, через два года буду тем-то? Или все-таки вот этот подход воина, когда нет цели, а есть только путь, сегодня наиболее верен?
Оба варианта рабочие. Оба варианта рабочие, да.
А вот ты тогда планирование четкое, делать... как оно может осуществляться, когда столько неопределенностей?
Вы знаете, любое планирование должно, если оно грамотно, оно должно как раз включать в себя все незапланированные ситуации, все неопределенности.
Многовариантность тогда рассматриваем.
Да, конечно. Единственное, что очень важно при планировании карьеры в современное время, во-первых, ты должен выбрать ту стезю, где возможно планировать карьеру. Если сузить там, да, этот вопрос до уровня одной организации, если ты устроился в организацию с горизонтальным уровнем управления, там, да, и есть босс, а есть у него все подчиненные, ну, где там расти карьерно? Ну, нет. Ты, в принципе, либо просто хорошо работаешь, либо плохо. Босса подсидеть никак нельзя, если еще он собственник. Нужно выбирать организацию, в которой возможно расти. И самое главное — говорить ртом в глаза тому, кто может принять решение. Если ты просто будешь идти по намеченному пути, и никто не будет знать, что ты хочешь карьерности, ну, да. Вот так, чтобы прийти и сказать, ну, давай-ка мы тебя назначим на повышение. Ну, вероятность гораздо меньше, нежели чем ты придешь к руководителю и скажешь, я сейчас там младший научный сотрудник, через два года я очень хочу быть старшим научным сотрудником. Во-первых, имейте это в виду, внесите меня в кадровый резерв, а во-вторых, скажите, что мне необходимо сделать. Я хочу идти по правильному пути, не так развиваться там, да, как ляжет на душу, а так, как надо компании, помогите мне. То есть говорить об этом надо обязательно.
Да, то есть вот это, а, кстати, много компаний имеют, создают кадровый резерв?
Да. Да, компании знают, что это такое, создают, да.
Прекрасно. А тогда какие, как бы, этапы, какие навыки нужны для того, чтобы компания внесла тебя в этот кадровый резерв?
Мы сейчас с вами, Наталья, не сможем предоставить адекватный список, потому что в зависимости от компании, в зависимости от должности... Это могут, ну, во-первых, это лидерские качества. Если уж ты управленец, ты должен уметь вести за собой людей. Ты должен их заряжать, ты должен уметь делегировать, ты должен уметь обучать, тебе люди должны верить, за тобой должны идти.
То есть это то, что мы называем мягкие навыки.
Да, да, но лидерство – это обязательно. Ну, ты обязательно должен быть суперпрофессионалом. Это уже тяжелые навыки, необходимые.
А, кстати, вузы сейчас учитывают потребность в мягких навыках, включают это в образовательный процесс? Или вот эта вот пропасть между... как бы компетенциями выпускника и требованиями к сотруднику компании, она до сих пор большая.
Слушайте, давайте будем честны по отношению к вузам. Да. В их обязанность не входит воспитать в тебе мягкие навыки.
Вот.
В их обязанности
вот это
входит обучить тебя профессии. Конечно, они обязаны обучить тебя профессии. Мягкие навыки – это то, что должен развивать ты в себе сам. Ну или там с помощью курсов, с помощью окружения. Другое дело, что все-таки прогрессивные вузы понимают необходимость этого и в качестве факультативных занятий дают возможность, там приглашают тренеров по тайм-менеджменту, например, по эмоциональному интеллекту. Ну, ходите, развивайтесь, но это не их обязанность. Так, это не их право. Тихо, это не их обязанность вуза. Это их право. То есть они имеют право предоставить, имеют право не предоставлять. Ну,
то есть, в принципе, вот очень важно понять, что человек сам на себя берет ответственность за свой уровень развития. Никто ему готовым там, на блюдце это не принесет.
Да.
И через силу впихивать не будет, как базовые знания.
Абсолютно.
И выбор, на какие курсы ходить, это тоже ответственность не инфо-цыгана, как там на них напали, да, а это твоя ответственность. Ты выбираешь то, что соответствует твоему уровню требований и твоим потребностям. По ведру и крышке, как говорят.
Абсолютно, да. Либо берешь ту область, где у тебя дефицит, либо усиляешь то, что тебе нужно усилить для достижения определенной цели.
Да, и либо идешь к, там, ну, не знаю, к гуру, к учителю, к преподавателю, который тебе не обещает золотых гор, а говорит, что это будет работа, и не день, и не два, а там месяц, три, пять, десять. Или ты идешь на тренера, который тебе обещает сейчас за два часа я тебя прокачаю эмоциональный интеллект, и ты будешь просто вау, там, супер в этом отношении.
Да, так ведь? За свои софт-навыки мы в ответе сами.
И вот это очень важно, да, потому что ждать, что кто-то тебя этому научат, не приходится.
Нет,
и...
кому-то очень сильно повезло. Есть люди, которые, у которых есть врожденные мягкие навыки. Там, да, ну кто-то родился очень коммуникабельным, кто-то умеет находить подход к людям. Это да. Его сильная сторона. Усиляй поле, а кто-то нет. Кто-то любит выступать публично, у него это получается великолепно и восхитительно, а кто-то нет. И если тебе не хватает этого, иди, занимайся, выбирай коучей, наставников, тренинги, книги читай, наблюдай за старшими, что угодно делай, вариантов много. Но ты сам в ответе за свои мягкие навыки.
Да, ну и в соответствии с этим ты понимаешь, что есть базовые знания, которые тебе просто ну, необходимы. И когда мы там говорим, дети задают, зачем мне в школе математика, а потом взрослый тренер объявляет о том, что он поможет измениться на 360 градусов, здесь у меня возникает смех. Вот это вот...
Да? Да, да, это правда.
И тогда, значит, каждый, ну, как бы, мотивация в карьере, она сейчас какая? Вот у этих, у зетовцев она присутствует? Да, амбиции, как раньше, нет?
Вы знаете, я бы не стала делить по поколениям, правда. Каждый человек настолько индивидуален, и игреки, и зеты. Везде встречаются разные типажи личности. Для кого-то всегда мотивацией служили деньги. Это неплохо, нехорошо, это так. Ну, ищите к ним определенный денежный подход. Для кого-то, знаете, как раньше в Советском Союзе, пожать руку, сфотографироваться на фоне флага и вывесить твой портрет, для кого-то это мотивация. Это такая тщеславная мотивация, она тоже имеет право на жизнь. Для кого-то, как для вас, всегда главной движущей силой был интерес, чтобы горели глаза, чтобы тебя просто разрывало на части от желания сделать что-то классное, тяжелое, что изменит компанию, что оставит в ней след. Для кого-то мотивация и возможность заниматься еще чем-то. Там, да, мне всегда приятно, когда меня берут на работу или берут на проект, и я говорю, слушайте, у меня еще там есть телевидение, радио. Они говорят, окей, ну, занимайся, мы не против. И для меня это прикольно, возможность заниматься еще чем-то. Я ради этого готова пойти на меньшие деньги, например, на проект. Не стала бы делить на поколение, стала бы индивидуально подходить к этому человеку.
Ну, понятно, что соцдем давно уже в рекламе не работает, и все-таки вот это вот разделение на поколение, это все-таки очень и очень условная штука. Видимо, действительно, мотивация у каждого человека своя, и это не зависит от его возраста. Скорее всего,
да. Да.
Вот если посмотреть построение карьеры в разрезе стран, вот есть же там два понятия: японская модель и штатовская модель. В России какая сейчас модель?
Модель построения карьеры хаотичная.
Да. Хаотичная, немножко оттуда, немножко оттуда.
Да, да, как получится.
Ну,
на самом деле сейчас в России не очень умеют выстраивать карьеру, предлагать карьерный рост. Ну, вот как-то ориентируются по
обстоятельствам. Ольга?
Не умеет никто с обоих сторон, ни работодатели, ни работники.
То есть обе стороны, они в этой ситуации...
Да, нам предстоит обучиться, хотя иногда меня посещают мысли, а может быть и не стоит облекать это в какую-то жесткую форму, придумывать собственную модель. Может быть, в России... как раз очень рабочий вот этот хаотичный инструмент. Говорю, сама себе не очень верю, но вот я над этим подумаю. Может быть, и не надо. Может быть, то, что нам сейчас нужно, это вот как раз вот, ой, ориентируемся по обстоятельствам. Сначала вяжемся, а потом решим.
Да?
Ну вот, может быть, и так.
Ну, потому что мы же понимаем, что японская модель, она колочена там, я не знаю, миллионом гвоздей к их, их привычкам,
их мировоззрению,
ментальности, ко всему. И это не вот сотни лет, это... Там, я не знаю, наверное, более длительный срок для того, чтобы эти моменты все сформировались.
Слушайте, в этом есть свои плюсы, есть свои минусы. Конечно же, любой процесс привязан к нашей ментальности. Любой бизнес-процесс в том числе привязан. Но, например, в той же самой Японии, одной из самых роботизированных и диджитализированных стран нашего мира, огромное количество самоубийств ровно из-за того, что... люди теряют работу, или какой-то робот занял их рабочее место. Я буквально вот на днях смотрела репортаж о том, что на многих заводах огромных стали натягивать сетки большие между этажами, огромные, просто километровые, потому что люди стали бросаться с верхних этажей с желанием самоубиться, потому что, ну, например,
психика не выдерживает.
Поставили какой-то. Для них это ужас и кошмар, для них жизнь закончилась. А в России, ну окей, попью я там, пожалуй, с девочкам в жилетку, уйду в недельный запой, ну и дальше пойду жить. Ну, как бы не знаю, что здесь лучше, правда.
Мы сейчас уже вынуждены немножко закругляться. Давайте такой финальный вопрос, такой земной. И как пройти собеседование, как написать резюме такое, чтобы тебя пригласили на собеседование? Это одна сторона вопроса. Ну и некие там 2-3 совета работодателю. Как, что за, какие вопросы задать на собеседование, чтобы не ошибиться при выборе?
Как написать резюме, чтобы пройти собеседование? Давайте вообще по-другому. Резюме? Давай. Ну, такая прикладная история. Большинство, знаете, как делают? Пишут резюме. Иногда пишут его грамотно, иногда с помощью там определенных программ, консультаций, mm-hmm. пишут его вообще отлично, выкладывают на рекрутинговые сайты и сидят, ждут, пока к ним придет работодатель. Нет, это пассивный поиск работы, который практически не дает тебе никакой конверсии. Напиши резюме, сам рассылай, сам после рассылки звони, говори, слушайте, я вам вчера послал резюме, проверьте, пожалуйста, получили ли вы его, нет. Ну, если что, я вам готов прямо сейчас ответить на какие-то вопросы.
То есть это не навязчивость, думаю... это активность?
Нет, нет, нет. Ну, знаете, если ты 7 раз за час позвонишь, это навязчивость. Если ты 1-2 раза позвонишь, это активность. Любой рекрутер, любой, я готова сейчас вот ответить за всех, будет только рад, если ему позвонит кандидат, напомнит о себе, он сразу же сделает пометочку напротив фамилии этого кандидата. Слушайте, активный, очень хочет именно к нам устроиться. Проактивный, активность, проактивность, разные вещи. Не стесняется. Это плюсик, несомненно. Mm-hmm. Поэтому, честно говоря, я... верю в то, что резюме должно быть написано классно. Я знаю, что резюме может оттолкнуть, но сделать это, написать хорошее резюме гораздо проще, чем действовать после того, как ты напишешь mm-hmm. это резюме. Звони, заявляйся, напоминай о себе. Прекрасный пример с Розой Сибитовой, да, которая была обычная тетушка с сомнительным вообще бизнесом поиска этих женихов, этим непонятным девчонкам. Вот. Yeah. Вдруг захотела устроиться на телевидение работать. Что она сделала? Написала резюме. Я даже не знаю, какого было качества это резюме. Она написала к нему сопроводительное письмо. Типа, ребят, я могу, я умею, я готова, я там весь мир порву, я сделаю все, что вы мне скажете. Полтора года человек рассылал свое резюме всем. Вот все контакты, которые он нашел, курьер, там, руководитель программ, продюсер, какой-то ведущий, какие-то инженеры, вот все, которые она нашла на Первом канале контакты, она всем им высылала свое резюме в течение 1.5 лет. И в какой-то момент, когда у них возникла потребность в похожем человеке, о ком все вспомнили?
Ну, они,
конечно. Вот этой вот сумасшедшей тетки, которая вот у нас уже у всех, мы уже ее любим, мы уже вот все ждем, если она вот в очередной месяц...
Она уже наша.
Да. Да, резюме, это мы уже переживаем, что с ней случилось. Вот это вот вариант, да. Поэтому вот, все, что могу сказать относительно
работодателю.
Поиска работы. А работодателю очень советую задавать вопросы, которые, ну, во-первых, которые помогут выявить ценности человека. По ценностям мы должны совпадать. Работодатель и работник должен совпадать по ценностям, как муж и жена должны смотреть в одну сторону, а не друг на друга. То и работодатель с работником должны смотреть в одну сторону. Но если компания просто зациклена на экологии, ну, понятно, что никто не приживет, там мой папа у них не приживется, который и курит, и там цветок может полить, кофе, и когда ему говоришь, пап, ну надо отказаться от шариков, потому что когда их запускаешь в небо, они там загрязняют, что за вот это вот все, ну он у них просто не приживется. Поэтому, понятно. Несомненно, нужно выработать часть вопросов, определяющих ценностные компетенции, а во-вторых, не пренебрегать вопросами. Ну вот один из моих любимых вопросов к кандидату. Слушайте, а покажите, пожалуйста, там ваш телефон, хочу посмотреть, какими приложениями вы пользуетесь. И любой ответ на этот вопрос будет для меня показательным. Кто-то может сказать, извините, конечно, но мой телефон — это моя личная жизнь.
Это мои границы.
Да. И я понимаю, что этот человек умеет выстраивать границы, он не боится, не подстраивается, он не боится ответить «нет, это хорошо, хорошо». Кто-то может сказать, да, Надь, смотрите, я листаю, смотрю, там что у него, какие-то радио, какие-то тиндеры, еще что-то. Поверьте, по тем программкам, по тем приложениям, которым пользуется человек, очень многое можно по нему сказать. Вот эти вопросы тоже нужно включать в список.
Даже такие немножко провокационные вещи.
Да, да. Кто-то может там сказать, ой, вы знаете, а у меня там до сих пор кнопочный телефон. Ой, а почему? А расскажите. А вот я такой олдскульный, а мне нравится там, да, я не хочу отвлекаться ни на что, хочу только на звонки. Телефон тоже очень многое говорит о человеке. Да. Это такие очень показательные моменты. Но я в свое время очень часто задавала вопрос про телефон, и вы знаете, вы листаете, 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 и очень много можете сказать о человеке именно вот по тем программкам, которым он живет. Но все-таки телефон — это часть нашей жизни. Да. Вылезают и ценностные здесь моменты, вылезают увлеченческие моменты, все вылезает. вылезает даже игрозависимость. Ты смотришь, у него там 12 часов он в сутки проводит в телефоне. Что? Ты как работать будешь, дружище? Нет.
Ну что, Ольга, давайте будем закругляться. Время у нас уже подходит совсем к концу. Но в завершении программы я хочу рассказать о метафоре, которую при описании успешной карьеры использует Хакамада. Она мне очень понравилась, эта метафора. Хакамада сказала: смотрите, орлы не машут крыльями, они делают один взмах и парят. Они используют энергию восходящего воздушного потока. Орел может подниматься выше всех, потому что он не тратит энергию. И вот искусство делать карьеру – это искусство ловить воздушный поток зачастую. Если вы его словили, то дальше он вас поднимает вверх. Но для того, чтобы поймать свой воздушный поток, вам нужно образование, опыт и умение самостоятельно мыслить. Программа «Открытый бизнес» завершает свой эфир. Напомню, экспертом программы сегодня была Ольга Новгородова, специалист в области трудоустройства и построения карьеры. Автор и ведущая программы Наталья Летаева, бизнес-коуч, бизнес-консультант. А говорили мы сегодня о кадровом рынке и о карьере. О том, как управлять карьерой, как ее строить в условиях турбулентности. Да, кстати, и возможно ли это? Выводы делать вам. До встречи через неделю. До свидания.